Эли Ро. Он звал волков. Читает Лидия Капитонова. Солнце Альбинос стояло над мчащими темными водами. Тумас Трансрёмер. Глава первая. Похороны. Март 2019 год. Ты не знаешь, как на самом деле это страшно, когда твой ребенок пропадает. Ты ничего об этом не знаешь, пока не столкнешься сам. И тогда ты почувствуешь, как страх сжирает твои кости. Из книги Йоргана Янсена «Мы спасены в надежде». В детстве Эсбен почти каждый день ходил вдоль этой тропы, но теперь она казалась ему чужой. Он шел, утопая в снегу ногами, нес чемодан и хмурился от сильного ветра. Свободной рукой нервно сжимал в кармане черного пальто билет со вчерашнего киносеанса. Менее суток назад он находился в Мальмё и даже не думал о том, что в 4 утра ему придется подняться с постели в своей однокомнатной квартире, запереть дверь на оба ключа и отправиться в Ратвик. Вернуться в Ратвик. Звонок сестры накануне заставил Эсбена выйти из зала, где показывали «Здесь была Брит Мари».
«Здесь была Брит Мари» – шведский художественный фильм режиссера Тувы Новотне, снятый по мотивам одноименного романа Фредерика Бакмана.
Кайса никогда не звонила так поздно. У Эпсона появилось плохое предчувствие сразу, как только он увидел на экране телефона ее имя. Последнее время они редко созванивались. «У тебя все в порядке?» – спросил Эсбен, прижимая трубку к уху. В ответ ему послышался судорожный вдох. «София. София умерла». Эсбен почувствовал слабость в ногах.
«Что?»
«Вчера вечером. Сердечный приступ». Эсбен крепче сжал телефон и медленно покачал головой, словно слова Кайсы не могли быть правдой. «Ты здесь?» – тихо спросила она. «Да, да, я просто...» «Завтра похороны. Тебе стоит купить билет до Ратвика». Эсбен привалился к стене, зажмурился и прикрыл глаза ладонью. «Конечно. Черт возьми, это... Я знаю, Эсбен. Когда ты поедешь? С минуты на минуту, я уже собрала вещи. Ты на машине?» «Да». Эсбен открыл глаза и двинулся в сторону лестницы. Ноги плохо ему подчинялись. «Будь осторожна, хорошо? За меня не волнуйся». Он убрал телефон в карман, вышел на улицу и замер на месте. После теплого помещения холодный мартовский воздух больно заколол щеки. Эсбен стоял под табличкой кинотеатра, комкая пальцами пальто, которое держал в руках. Выходя из зала, он сразу забрал его с собой. Точно знал, что уже не вернется. Известие о смерти Софии обездвижило его, лишило способности думать. Если и было в этом мире нечто нерушимое, нечто вечное, то это их тетя, которая всю жизнь требовала, чтобы к ней обращались исключительно по имени. Ее двухэтажный дом в богом забытом городе. Ее белые хлопковые рубашки. Кофе в пуровере на завтрак. Льняные салфетки на коленях, когда она садилась за стол. Вернувшись в квартиру, Эсбен вслепую собрал вещи и написал скомканное сообщение начальству о том, что не появится на работе утром. Он думал, что не сомкнет глаз, но все же усталость оказалась сильнее тревоги, и в 3 часа ночи Эсбен смог заснуть. В 4 утра он очнулся на диване в гостиной, принял холодный душ, оделся, взял вещи и отправился на центральный вокзал, чтобы через несколько часов оказаться в Ратвике и, продираясь мимо навьюченных снегом вязов, прокладывать дорогу в место, которое в детстве считал домом. Эсбену 24. Последний раз он был в Ратвике 6 лет назад. С тех пор прошло не так много времени, но теперь он едва ли узнавал эти места. Воспоминания о тихом городе оказались вытеснены беспокойной жизнью в Мальмё, стеклянными фасадами, уличными представлениями и концертами, кофейными барами на каждом углу, гулом сирен и гомоном шумных мигрантов. На середине дороги Эсбен остановился, протянул руки к снегу, зачерпнул немного и растер лицо. Ресницы намокли и слиплись, в глазах защипало, но стало легче дышать. Он знал, что возвращаться будет тяжело, но не предполагал, что настолько. Не только из-за Софии. За год до того, как Эсбен уехал, случилось нечто ужасное, и все вокруг дышало и пахло тем событием. Эсбен мог поклясться, что ощутил тяжелый запах бузины, как только остановился поезд. Почувствовал вкус вишни в сиропе на языке, когда ступил на землю. Он зашагал дальше и думал о Кайсе. Последний раз они виделись почти полгода назад, в сентябре, когда она отмечала свое 25-летие. Эсбен приезжал к ней в Стокгольм на пару дней. София тоже была там. Она выглядела здоровой и полной жизни. Знать бы тогда, что это их последняя встреча. Но жизнь никогда не дает такой возможности, никогда не уступает и не бывает милосердной. В детстве София звала Эсбена вороненком за темноту глаз и взлохмаченность волос. Теперь ему впору было зваться вороном, высокой фигурой в пальто до пят с петлей серого шарфа на шее. Он был худощав. Его лицо часто выражало задумчивость, которая порой перерастала в меланхоличность. Во время учебы однокурсницы Эсбена твердили, что он воплощение юного Марлона Брандо, но в ответ получали лишь скептический взгляд и раздраженный вдох. В одежде он был небрежен. Эсбен никогда не надевал пиджак как положено, а только набрасывал его на плечи. Рубашки всегда носил на выпуск, закатывал рукава, не заботясь о том, что ткань помнется. Вся беспечность Эсбена сводилась лишь к его пренебрежению собственным внешним видом и пристрастию садиться за руль машины одного из приятелей, не имея водительских прав. Отсутствие ветра в голове не прибавляло Эсбену серьезности, а лишь обнажало его апатичность, некую отрешенность, которую не следовало путать с пассивностью. Он был остроумен, умел быть настойчив и груб, мог постоять за себя, о чем свидетельствовал первый год обучения в университете Мальмё, когда ему постоянно приходилось вступать в перепалки с горсткой однокурсников, возомнивших, что он чем-то хуже них, если приехал в большой город из замшелости Волчьего угла. Эсбен знал, что и Кайсе в первые месяцы учебы в Стокгольме пришлось трудно, но, несмотря на это, она бы ни за что не полезла в драку. Его сестра считала это выше своего достоинства. Кайса была гордой. На любые выпады в свою сторону она отвечала хладнокровным молчанием, потому что придерживалась мнения, что выскочки не стоят ее внимания. Ее вспыльчивость и горячность проявлялись в другом. Она не умела молчать, когда в беду попадали близкие ей люди. При их последней встрече Эсбену показалось, что у Кайсы не все в порядке, но она заверила его в обратном, когда он заговорил об этом. Эсбен решил не давить на сестру и уехал ночным поездом прочь, преследуемый чувством вины из-за того, что ему не удалось выяснить причину ее подавленного состояния. Он был уверен, что Кайсе тоже тяжело возвращаться в Ратвик. Тяжело из-за того, что случилось почти 9 лет назад. Эсбен старался не думать об этом, но воспоминания, живые и громкие воспоминания, дали о себе знать, когда из-за поворота показался дом с темно-зеленой черепицей. Они с Кайсой часто коротали вечера на его просторной террасе, играя в хельму, потягивая глёг, приготовленный для них Софией на основе виноградного сока вместо вина.
Хельма. Игра на доске. Цель игры – перевести свои шашки в угол, который освободил противник. Кто скорее этого добьется, тот выиграл. Глёг. Горячий напиток из красного вина с добавлением пряностей.
Эсбен ускорил шаг и ощутил дрожь где-то под сердцем. Впервые он ясно осознал, что возвращаться не хочет. Он хочет бежать. Прочь из этого омута с чертями. Прочь и навсегда. Но бежать было некуда. Эсбен поднялся по ступеням, досчитал про себя до 5, а потом дернул дверную ручку. Оказалось заперто. Он постучал. Тишина за дверью сменилась чьими-то быстрыми шагами. Эсбен засунул руки глубоко в карманы и качнулся на носках. Он всегда делал так, когда нервничал. Дверь ему открыла Кайса. Она была в черном платье с отложным воротником. Длинные темные волосы стянула тугой черной лентой в хвост. Кайса замерла на несколько секунд, а потом шагнула навстречу, чтобы крепко обнять брата. Эсбен стиснул ее в ответ. Ему в нос ударил сладковатый древесный запах ее волос. Кайса была не намного ниже его, но отчего-то показалось Эсбену такой маленькой и хрупкой в этот момент, что он чуть ослабил объятие, чтобы не сделать ей больно. «Как ты добрался?» — спросила Кайса. «Без проблем?» «Да, все нормально». Кайса отстранилась, тоже вышла за порог и прикрыла дверь, отрезая от них с Эсбеном негромкие голоса, которые слышались из глубины дома. «Кто у тебя там?» «Нильс и Эмилия». Кайса грустно улыбнулась. «Если эти имена все еще говорят тебе о чем-то, ты шутишь?» Вовсе нет. Она обхватила себя руками за плечи и задержала взгляд на верхушках деревьев через дорогу от дома. Лицо ее выглядело взволнованным и усталым. На бледных щеках выступил едва заметный румянец. «Почему ты позвонила только вчера?» Кайса перевела на Эсбена виноватый взгляд. «Прости, я просто знала, что это будет тяжело для тебя снова приехать сюда». «Для тебя тоже». Они помолчали, но не из-за того, что им было нечего сказать друг другу. Наоборот, слишком многое. «Йоханнес тоже здесь?» Кайса покачала головой. Эсбен взглянул на нее с недоумением. Он думал, что сестра приехала вместе со своим женихом. «Ты добиралась сюда одна? Посреди ночи?» Кайса повернулась к двери. «Мы потом поговорим, ладно? Идем в дом. Здесь холодно. Тебе нужно привести себя в порядок. Церемония начнется через час». Она первой скрылась в доме, и Эсбен последовал за ней. Он разулся, поставил чемодан у порога, повесил шарф и намокшее от снега пальто на свободную вешалку. Но Кайса тут же сорвала их, чтобы убрать просушиться. Эсбен провел языком по пересушенным губам и осмотрел узкую прихожую. Комод цвета молочного дуба стоял на прежнем месте. Возле него две тумбы для обуви, корзина для зонтов и скамья со встроенным ящиком, где когда-то хранились шарфы и перчатки. Эсбен и Кайса провели в этом доме почти все свое детство, но почему-то теперь он казался незнакомым, будто чужим. «Ты идешь?» Из гостиной послышался голос Кайсы. Эсбен провел рукой по волосам, бросил взгляд в зеркало над комодом и прошел в большую комнату, совмещавшую в себе гостиную и столовую. У окна, скрестив руки на груди, стоял мужчина. В кресле из ротанга сидела женщина. Эсбен узнал их. Женщина почти не изменилась. Ей уже было за 50, когда Эсбен видел ее последний раз. Она лишь осунулась еще больше, а ее некогда рыжие волосы потускнели, приобрели песочный цвет. Мужчина постарел. У его глаз и возле носа пролегли бороздки морщин. Он тоже был рыж. Его волосы горели огнем, но женщине он не приходился ни сыном, ни братом. Родственниками они не были, только соседями. Его звали Нильс Сандберг. Он жил в небольшом одноэтажном доме вверх по улице. Фамилию женщины Эсбен никак не мог вспомнить. Он знал ее имя – Эмилия. Она была местной сумасшедшей. На краткий миг присутствующие впали в оцепенение. Эсбен неловко замер в арочном проеме. Снова качнулся вперед-назад. Эти люди не были просто добрыми знакомыми. Они были тенями прошлого, которые Эсбен так тщетно пытался забыть. Первым оживился Нильс. Он вскинул брови и шагнул вперед с широкой улыбкой. Руки он протягивать не стал, вместо этого заключил Эсбена в крепкие объятия. Когда Нильс отстранился, то улыбка уже сбежала с его лица. «Черт возьми, даже не верится, что вы оба снова здесь!» Эсбен несколько раз кивнул. «Жаль, что мы видимся при таких обстоятельствах, но я рад, что вы приехали». Нильс хлопнул Эсбена по плечу и опустился на угол дивана. «Дерево держит корни». «Корни крепятся к почве», — добавила Эмилия и посмотрела Эсбену в глаза. «Почва в гнилых городах гнилая». Ее взгляд был неподвижен. Она напомнила Эсбену восковую фигуру из музея «Мадам Тюссо», где он был пару лет назад во время поездки в Амстердам вместе с университетскими приятелями. Кайса тихо вздохнула и осторожно тронула Эмилию за тонкое запястье. «Вы не поможете мне на кухне?» «Конечно, дорогая». Эмилия поднялась со своего места, еще раз пристально взглянула на Эсбена, после чего отправилась вслед за Кайсой. Нильс покачал головой. «Здесь совсем ничего не изменилось», — сказал Эсбен, присаживаясь на диван возле него. «В таких местах редко что меняется». «Как это произошло, София? Кайса совсем ничего не успела мне рассказать». Нильс потер переносицу. «Насколько я знаю, ваша тетя почувствовала себя плохо позавчера вечером. Она успела позвонить Улле. Ты помнишь Уллу?» Эсбен ощутил болезненный укол под ребрами. Конечно же, он помнил Уллу Янсен. Разве он мог забыть? Он утвердительно кивнул. София сказала, что скорая помощь ей не потребуется, но Улла настояла и вызвала ее сама по пути к дому вашей тети. Когда она добралась, то было уже поздно. София оставила дверь открытой, поэтому Улла смогла войти в дом. А когда оказалась внутри, то... Эсбен стиснул губы и опустил невидящий взгляд в пол. «Я соболезную вам, тебе и Кайсе. Я понимаю, как это тяжело для вас, потерять столь близкого человека». «Если бы только была возможность проститься с ней», — прошептал Эсбен. «Мне нужно было столько ей сказать. Я не...» Он взглянул на Нильса. «Я не уверен, что говорил Софии, как на самом деле благодарен. Я...» «Она это знала. Поверь мне». Эсбен с трудом сглотнул. «София спасла нас. Когда наши родители погибли, она была единственным человеком, который согласился принять меня и Кайсу». Уголки рта Нильсона тронула печальная улыбка. «Она была очень доброй и воспитала вас хорошими людьми». Было странно вновь сидеть плечом к плечу с этим человеком. Прошлое наваливалось на Эсбена, выскребалось из всех углов комнаты, тянулось за ним от самых железнодорожных путей. Нильс Сандберг. Когда-то Эсбен посещал его тренировки по хоккею с мячом, складывал в спортивную сумку коньки и защиту, брал клюшку и шел на ледовый каток, а через несколько часов, взмокший и уставший, возвращался обратно. «Кайса сказала, что ты все это время жил в Мальме?» — сказал Нильс, разглаживая несуществующую складку на черной траурной рубашке. «Работал там?» «Да, устроился стажером в юридическую клинику. Знаете, помощь мигрантам и все такое». «Вот как? А вы? Все еще работаете тренером?» «Все еще. Местным детям тут нечем заняться. Одни выбирают хоккей, другие – бейсбол, а третьи спускаются вниз по улице и губят свои жизни в яме». Эсбен помнил это место, небольшую часть города с парой-тройкой покосившихся домов. Крутые ребята из школы часто проводили время в яме, а точнее в котловане около леса, кладбища старых вещей и трухлявых деревьев. Взрослые называли эту часть ямы гиблым местом, а дети – мышиными норами. София строго-настрого запрещала им с Кайсой показываться там. «Последнее время мне помогает Сив», — добавил Нильс после короткого молчания. «Ваша дочь? Она еще здесь, в Ратвике?» Нильс провел рукой по рыжей щетине. «Она закончила школу пару лет назад, но пока так и не определилась, чем хочет заниматься. Она не торопится. Хочет сначала накопить достаточно денег». В гостиную вернулись Кайса и Эмилия. Кайса опустила на небольшой кофейный столик фарфоровый чайник и 4 кружки. Эмилия – глубокую тарелку с мягкими вафлями. «Ты не хочешь переодеться, пока чай заваривается?» Кайса посмотрела на брата. «Осталось не так много времени». «Да, конечно. Можешь оставить вещи в своей старой комнате. Там, в общем, увидишь». Эсбен с недоумением посмотрел на сестру, а потом проследовал в коридор за чемоданом. Поднимаясь по лестнице на 2-й этаж, он думал о том, что сказал ему Нильс. «Действительно ли он хороший человек? Где вообще проходит эта грань между хорошим и плохим? Когда ты всю жизнь притворяешься тем, кто не совершал никаких непоправимых поступков, то трудно поверить в свою порядочность». На 2-м этаже было 4 двери. За одной скрывалась ванная, за 2-й – спальня Софии. 2 другие вели в прежние комнаты Эсбена и Кайсы. Эсбен крепче сжал ручку чемодана и приоткрыл дверь в свою старую спальню с таким видом, словно на него оттуда могло наброситься огромное чудовище. Внутри оказалось нечто пострашнее чудовищ – его прежняя жизнь. Эсбен сразу понял, что хотела сказать ему Кайса. В его бывшей спальне совсем ничего не изменилось. Это была небольшая комната с темно-коричневыми джутовыми обоями, большим окном, занавешенным плотными шторами цвета венге. У одной из стен стояла деревянная кровать с несуразными ножками, застеленная стеганым покрывалом. Возле нее ютилась квадратная тумба, на которой пристроилась настольная лампа с бамбуковым абажуром. Эсбен опустил чемодан на пол, подошел вплотную к письменному столу и обвел взглядом широкую пробковую доску, к которой кнопками крепились фотографии, клочки бумаги с заметками, написанными детским почерком, вырезки из журналов и газет. Эсбен слабо улыбнулся, вытянул руку и бережно разгладил скрючившийся от времени листок со школьным расписанием. Он перевел взгляд на фотографии и ощутил тяжелый ком в горле, наткнувшись взглядом на один из снимков 10-летней давности. Он был сделан в старом школьном автобусе, который некогда пережил пожар и так и был заброшен возле одной из городских ухабистых дорог. Это было их место, их убежище от взрослых. На почерневшем от огня кресле расположилась Кайса с учебником по литературе в руках. В тот день было прохладно, и кто-то из них накинул на ее плечи свой пиджак. Не кто-то, Клеменс. Он сидел позади Кайсы в одной только рубашке и широко улыбался, выглядывая из-за ее плеча. Лицо у него вышло чуть смазанным, но улыбка. Черт возьми, это улыбка. Эсбен поспешно отвернулся и потряс головой.